Пермский разворот.
Девять часов семь минут. Доброе утро. Сегодня 5 декабря, вторник. Утренний разворот на Пермском эхе в студии Екатерина Шафиева.
И Олег Каневских.
И у нас в гостях человек, который мою карьеру спортивного журналиста однажды сделал радужной, привезя в Пермь бронзовую медаль Олимпиады. Российский борец греко-римского стиля. Бронзовый призер Олимпийских игр. Чемпион мира и неоднократный призер чемпионатов мира. Двукратный чемпион Европы и призер чемпионата Европы. Чемпион мира среди военнослужащих. Двукратный чемпион России и неоднократный призер чемпионатов России. Заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Третьяков. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Обожаю тебя представлять.
Доброе утро, Александр. Ну и в том числе Александр на данный момент является депутатом законодательного собрания Пермского края.
Да.
Не забывай, все это статусы.
Я просто объяснюсь. Когда Александр привез в Пермь бронзу, он сделал для всех журналистов одно большое дело. Он не зазвездил, и пресс-конференция вместо 20 минут запланированных длилась тогда больше полутора часов.
Что полтора часа вы спрашивали у человека, которого вы учили на Олимпиаде?
Это первый человек, которого мы поехали встречать в аэропорт. Я не помню, сколько это времени было. Это, по-моему, раннее утро было.
Не, мы днем прилетели.
Днем мы прилетели. Вот, и мы вот первого человека встречали. Это был мой первый опыт. Это была телекомпания «Рифей», и Оксана Иваева там вместе со мной прыгали по всему аэропорту.
С чемпионата мира вы не встречали человека?
Олимпийская медаль, это совсем
другое. Я понимаю, что другое,
но слюной исходил, к нам едет олимпийский призер. Это было очень здорово, это было очень круто. Для регионального спортивного журналиста олимпийский призер — это такая редкость. Тем более... открыто
согласна.
Говорящий, а потом еще и который привез в Пермь Карелина. Все, Саша стал непререкаемым авторитетом для меня в спорте. И вот уже много-много лет, как один из главных, для меня Александр является одним из главных спортивных экспертов. Вот такой тебе дифирамб.
И поэтому сегодня мы как раз Александра и позвали, который может нам рассказать вот о состоявшемся первом заседании Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Пермского края. Александр, вчера днем, по-моему, в час дня вы собирались, там были представители федерации, депутаты, кто-то еще, там очень много людей, там большой список был. До чего договорились, может, не договорились, не знаю, как вообще все проходило?
Что это было?
Что это было, да, прежде всего.
Ну, это действительно, мы собирались, значит, на площадке общественного совета по спорту при губернаторе Пермского края. Это было первое заседание. Знаю, что Министерство спорта достаточно давно, значит, готовило эту встречу. Конечно, хочется прежде всего поблагодарить Максима Геннадьевича Решетникова за то, что вот он эту инициативу проявил, собрал спортивную общественность, и, конечно, все спортсмены почувствовали определенное уважение вот в этом событии. А отношение к отрасли, на мой взгляд, немножко поменялось. Значит, на этом совете присутствовали не только депутаты законодательного собрания, но и чиновники из правительства, министры, профильные, непрофильные, порядка там 10-15 человек. Присутствовали руководители федерации, присутствовали главы муниципальных образований, потому что спортивная тема — это межведомственная тема, все равно так мы так или иначе. И, конечно, она так или иначе привязана к муниципалитетам, к, скажем так, к месту жительства населения, там, где люди живут. Соответственно, там все спортивные, физкультурные мероприятия и проходят. То есть главная тема была этого совета — это развитие массового спорта, это принятие положений по совету, это, соответственно, создание рабочих групп внутри совета, ну и подготовка и выработка предложений по развитию спорта, скажем так, уже там в ближайшей перспективе. Следующее заседание у нас запланировано февраль-март, мы уже должны подготовить какие-то предложения губернатору для того, чтобы дальше понимать, как будет развиваться прикамский спорт, что будет на сегодняшний момент главным, что будет в приоритетах, какие алгоритмы нам необходимы для того, чтобы определенных целей и задач достичь. Ну и, соответственно, как бы, скажем так, поговорили еще и о наболевшем, о тех проблемах, которые сегодня есть в отрасли в целом.
На что были сделаны основные акценты именно в тематике массового спорта?
Ну, тематика массового спорта вообще шла такой красной линией в рамках заседания данного. И, конечно, вот те проекты, которые сегодня предлагаются Министерством спорта, совместно с Министерством образования, в основном как бы говорили о них. Угу. То есть это проекты «Школьный клуб», это проекты «Детский тренер», «Тренер нашего двора», это проекты, проект еще один «Мы выбираем спорт».
То «Тренер есть, нашего двора» — это тоже мотивационный или отдельная программа?
Это какая-то программа, рассчитанная на то, чтобы именно в шаговой доступности должны быть есть спортивные площадки на базе, опять же, там, образовательных учреждений, куда привлекаются специалисты, тренера, инструкторы, ну, как угодно их можно называть, операторы этих площадок, да, для того, чтобы, скажем так, работать с детьми, как минимум 6 часов в неделю или в то свободное время, которое сегодня остается после образовательных процессов.
Это, по-моему, программа на муниципальном уровне. Василий Кузнецов нам про нее рассказывал в том числе.
Василий Кузнецов тоже присутствовал на этом совете. Он немножко говорил о том, что его как бы интересует, то, что он, как он считает, должна развиваться массовый спорт. Но это немножко другое. То есть это вот те приоритеты, которые сегодня определены Министерством спорта на финансирование, на дополнительное финансирование, на дополнительную мотивацию вот, тренерского, преподавательского состава, вот этих инструкторов. Сегодня в бюджете следующего года заложено порядка 40 миллионов рублей. То есть и вот здесь нам нужно найти тоже алгоритмы и как правильно замотивировать людей, за что мы должны их мотивировать, да, ну и, конечно, определиться с этими людьми, кто эти люди. То есть или это там учителя физкультуры, или это люди, которые там, которых предлагают федерации.
Отраслевые
по видам спорта, да, то есть, соответственно, как будут договориться с образовательными учреждениями, как будут использоваться эти площадки. То есть тут вопросов, на самом деле, достаточно много, и вот их в ближайшее время, я думаю, что и в рамках рабочей группы, и в рамках дополнительных каких-то встреч, совещаний, может быть, выездов в территории, общения с руководителями образовательных учреждений, с учителями физкультуры, мы попытаемся и решить, и предложить губернатору какие-то решения.
Я очень коротко объясню, что такое тренер нашего двора, чтобы было понятно радиослушателям. Если кто, вот, наверное, до моего поколения помнит турниры «Золотая шайба», у нас было порядка 140 команд хоккейных в городе Перми, детских, 140. От каждой спортшколы, либо от федерации, во дворах были организованы эти команды. Они не всегда полносоставные, потому что любительский спорт подразумевает неполносоставные команды, да, как, например, в профессиональном или полупрофессиональном спорте, например, юниорском. Этот тренер 2-3 раза в неделю проводил короткие тренировки на самом деле. Они были очень короткие. Это примерно как школьный урок.
40 минут?
Да,
примерно.
Порядка 40 минут. После чего оставлял команду, и они просто играли.
Но это были
вот
хоккейные
эти выходы,
коробки.
Вот эти выходы. Не обязательно, кстати, ты ошибаешься. Нет. Хоккейных коробок было раз-два, я обчелся.
А где вы играли?
Правда, парковок на этих коробках не было. Так вот, играли, как правило, на открытых стадионах. И это было очень-очень долго. На открытых коробках именно, не обязательно на стадионах. Затем эти тренеры собирали данные, да, вот сыграли у него там 3-4 команды, победили. У него есть один победитель. Этот победитель играет с другим таким же тренером.
Из другого района.
Может быть, из этого же.
Из соседнего двора.
Из соседнего двора.
Вполне может быть из соседнего двора, потому как массовость была огромная. Тот же микрорайон Крохолева, там вообще у нас чемпионы вырастали. Например, тот же Коля Бардин, он, в принципе, вырос из детского спорта. Вот, один из самых известных хоккеистов. Александр Гулявцев, он вырос из детского спорта. Один из самых известных хоккеистов. А вот уже Анатолий Голышев, который сейчас блистает в КХЛ, он этого не застал. Он уже занимался в школе высших достижений, то есть Дюшор.
Ну, вот такая история. Разговоры о развитии массового детского спорта я веду уже который день. Я до этого в субботу разговаривала с Иваном Едешко. Он говорил ровно те же слова, да, что у нас не развит массовый спорт, не развит детский спорт, вот именно в своем вот таком большинстве, в таком массе огромной, да, который был раньше, и он тоже об этом говорил. А вот мне интересно, как сейчас, ладно, в Перми, тут все понятно, как состояние в муниципалитетах, потому что сюда приходят представители разных федераций, у кого-то есть там в муниципалитетах школы, это вот у рукопашки, да, федерация рукопашного боя, у них так, ну, нормальное представительство. У федерации УШУ в двух городах только. А, и вот как здесь обстоит ситуация с массовым спортом именно в муниципалитетах? Были представители, я думаю, они высказались.
Кать, ну вот могу сказать следующее, что вот говорила о Перми, могу сказать, что укомплектованность теми же плоскостными сооружениями по Перми, наверное, одна из самых низких, если сравнивать по количеству жителей, которые проживают в этом муниципалитете. И вот то, о чем Олег говорил, что если раньше ребятишки собирались на площадке, сами же ее почистили, сами там ее прибрали, да, и начали, бросили шайбу, и начали играть под руководством наставника, там, или инструктора, или тренера,
то сегодня,
конечно, требования к сооружениям, хоккейным коробкам, да, там, футбольным полям, соответственно, к спортивным сооружениям у детей совершенно другое. То есть понятно, что сегодня там сами они там не пойдут там что-то чистить, и очень сложно их организовать в эти процессы. И, конечно, задачка бюджетов разных уровней, муниципалитетов в том числе, вот создать эти условия. Почему сегодня такое большое идет строительство межшкольных стадионов? Мы по этому году в 17-м как бы только 13 их как бы закрыли, еще там 9 спортзалов дополнительно за счет краевых и федеральных денег отремонтировали. То есть создать необходимые площадки, где бы вот эти процессы могли происходить. Потому что, на мой взгляд, заставить сегодня детей идти в залы, в которых там, которые там
плохо оборудованы,
которые в ненормативном состоянии, ну, это практически невозможно, потому что даже и родителей просто не позволят и не отправят туда как бы своих детишек. Поэтому наша задача еще и проанализировать ситуацию с инфраструктурой, почему мы сегодня пошли в школы, почему мы сегодня как бы идем именно
нам
в спортзал.
Нужно прерваться на короткую рекламу.
Пермский разворот.
Девять часов 22 минуты. Доброе утро. Мы продолжаем утренний разворот на Пермском эхе в студии Екатерина Шафиева.
И Олег Каневских.
В гостях у нас депутат законодательного собрания Александр Третьяков, бронзовый призер Олимпийских игр, а то я опять сейчас
чемпион
на 5 минут как
зарежу. Чемпион мира по греко-римской борьбе.
Да, и чемпион мира по греко-римской борьбе. Александр, доброе утро.
Доброе
Мы говорим
утро.
Об общественном совете по спорту при губернаторе Пермского края.
Да, уже поговорили о его первом заседании. Некоторых вопросах,
да,
и в том числе о муниципалитетах немного вот тут.
И массовом спорте.
Александр.
Я же правильно понимаю, что и участники совета осознают и знают проблему того, что массовый спорт и спорт вообще, это все-таки должна быть цельная ступенька и цельный механизм для того, чтобы не отдавать тех же спортсменов в другие регионы в последующем. У нас в персональных видах спорта, так называемых, легкоатлеты уезжают регулярно, лыжники уезжают регулярно.
Фигуристы
у нас остаются фигуристы.
Вообще
уезжают. Массово, да. У нас уезжают все, пожалуй, кроме бойцов.
Ну, да, скорее, согласна с этим.
Кроме единоборств.
Не, безусловно, могу сказать следующее, что вот массовый спорт — это такая базисная история, некий такой фундамент, на который нанизывается и спорт высших достижений, и профессиональные команды, и личка, скажем так, да, индивидуальные виды спорта. И чем больше сегодня вот эта селекция будет проходить на этом уровне, соответственно, тем проще уже тренерам спорта высших достижений, тренерам федерации по видам спорта, да, отбирать себе тех или иных как бы ребят или девчонок. Потому что, ну, по-другому, ну, еще не придумали механизмы, не придумали выращивать в тепличных условиях спортсмена высокого уровня невозможно.
Конечно.
То есть поэтому это все равно должна быть, это должен быть некий поток, это должна быть некая селекция. И вот еще один механизм, который мы тоже вчера проговаривали, то, что касается как раз тренерских кадров. Мы говорим, давайте мы посмотрим, было такое предложение, давайте мы посмотрим и проанализируем, кто сегодня в муниципалитетах, скажем так, живет так и тот или иной человечек, который раньше занимался спортом, который имеет профессиональный разряд, там, мастера спорта, да, но который сегодня работает не по специальности, но которого есть время и который может, в принципе, там, после своей основной работы, пройдя необходимое обучение там, в педуниверситете, или, там, в педуниверситете или в институте физической культуры, да, получить определенный сертификат и дальше продолжать работать непосредственно уже как бы на местах, потому что заработная плата у него основная есть, мы можем ему только доплачивать какую-то денежку, да, соответственно, посмотреть, а что мы можем создать ему для условий, если, допустим, это единоборство, там есть ли помещение, куда мы можем положить ковер, если на сегодня, если это какие-то игровые виды спорта, да, то, соответственно, мы смотрим, как его можно привлечь и втянуть вот в эту инфраструктуру, которая сегодня, даже там пришкольная сегодня есть. Поэтому основная проблема, с которой мы сталкиваемся, вот разговаривая с главами муниципальных образований, они говорят, мы готовы даже платить нормальную зарплату тренеру, значит, пусть приезжает, но где он будет жить? То есть это ведь тоже вопрос, который основополагающий, ну, это основополагающий вопрос, который, в принципе, как бы, да, является базисным. И тоже получается, если человек сегодня на территорию уже прописан, живет, как бы, да, мы просто его включаем вот в этот процесс по развитию физической культуры и массового спорта непосредственно в муниципалитете. И такая история нам тоже, мне кажется,
неплохая. Вот, Александр, смотри, еще какая история. Многие чиновники около спорта, которые находятся, и которые, по сути, управляют учреждениями спортивными, считают, что спортивная ротация, естественная ротация, я не говорю, когда спортсмены бегут, а естественная ротация и спортсменов, и тренеров вполне себе ведь нормальное явление. А потому как персональные договоренности, например, одного человека с другим приводят к тому, что в том или ином клубе, в той или иной федерации появляется тренерский штаб определенного состава. Люди договорились, и люди сюда приехали. Это нормальная ротация ведь.
Ну, Олег, ты сейчас говоришь в большей степени, наверное, о спорте высших достижений, о профессиональном спорте.
Почему? Ну, фигуристов приглашают, например.
Вот когда приезжает сюда какой-либо тренер откуда-то, да, то есть он, или приезжает под кого-то,
да,
или он, соответственно, приезжает с кем-то, да, для того, чтобы здесь тренироваться, соответственно, присваивается ему как бы домашняя там пермская прописка.
Площадка, да.
Да, там предоставляются необходимые условия. То есть и человек начинает показывать результаты за там Пермский край. То есть это или двойной зачет, или какая-то другая схема мотивации. Безусловно.
Но это всемирная практика.
Это всемирная практика. На основании, как бы, вот тренируясь на базе этого профессионального спортсмена, профессионального тренера, который работает непосредственно уже на территории, начинает формироваться некий костяк и тренеров, некий как бы вот костяк ребятишек, потому что это все равно человек уже более высокого класса, специалист более высокий как бы по селекции, и он видит, кого сегодня нужно подтянуть, у кого какие проблемы, над чем нужно работать там, тому или иному спортсмену. Это уже немножко другая ситуация, это уже ближе все-таки к спорту высших достижений, потому что эта работа нацелена на результат. Потому что массовый спорт – это, по сути, как бы занятие физической культурой и спортом или самостоятельно, или со специалистом, с тренером, да, и участие в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях. Если мы говорим о массовом спорте, если мы говорим о спорте высших достижений, это следующая ступенька, да, и уже получается здесь вот именно и селекционная работа, и привлечение дополнительных специалистов, и, соответственно, как бы, ну, работа на результат уже для того, чтобы попасть или в профессиональный спорт или в профессиональную спортивную команду.
Я не против. Мне хочется знать и понимать, когда будет восстановлена и каким образом будет восстановлена связь между Министерством спорта, Комитетом спорта муниципальным, например, и федерациями именно вот в этом разрезе. Ребята, есть такая вот задумка и социальный лифт от любительского спорта, от массового спорта до профессионального, мы хотим прочертить вот к такому-то тренеру. Как это было раньше и как это есть сейчас очень во многих спортивных клубах и школах. Например, я знаю, несколько сотен родителей, которые очень хотят, чтобы их ребенок уехал в интернат ЦСКА заниматься хоккеем.
И не только хоккеем.
Хотят. Я не говорю, что едут. Хотят.
Но я готов в этой ситуации тебя поддержать и сказать о том, что я тоже знаю несколько, может быть, не сотен, а десятков родителей, у кого сегодня дети играют в других регионах, играют, причем юношами, понимая, что здесь, на территории Пермского края, есть сложности, есть проблемы, и человек, вернее, ребенок там, своих максимальных спортивных результатов на территории Пермского края не достигнет. Такие случаи, к сожалению, сегодня есть. Они опять же говорят о профессионализме нашей спортивной системы в целом, наверное. Я бы не хотел кого-то здесь обвинять или кому-то как бы втыкать, да, здесь. Мы говорим, что о некой такой системной проблеме, и, конечно, главное в этой ситуации, мне кажется, все-таки это и управленческий уровень нашего тренерского звена. Скорее всего, именно в этом проблема.
9 часов 29 минут. Мы прерываемся на самое дорогое, что есть в эфире, это на рекламу. И после чего вернемся в эту студию и продолжим.
Пермский разворот.
Часов 31 минута. Мы продолжаем утренний разворот вместе с Екатериной Шафиевой.
И Олегом Каневских.
В гостях у нас депутат законодательного собрания, бронзовый призер Олимпийских игр Александр Третьяков. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим о первом заседании общественного совета по спорту при губернаторе Пермского
края. Теперь хочется перейти как раз вот к истории, когда Александр пришел, озвучил, о чем говорили на совете, и в конце он сказал, и, конечно же, озвучили ряд проблем, которые существуют в Пермском крае. Вот какие основные проблемы были высказаны на заседании этом? Мы уже
озвучены.
Поняли, да.
Ну, основных проблем, конечно, было высказано достаточно, я бы так сказал. Но сейчас вот мы хотим провести дополнительно, посмотреть все-таки ревизию плоскостных сооружений, спортивных площадок, которые присутствуют на территории Пермского края, которые присутствуют на территории города Перми, других муниципальных образований, для того, чтобы уже понять, насколько как бы необходимы дополнительные инвестиции в ту или иную инфраструктуру. Что проще, отремонтировать, да, или построить заново. Угу. То есть такая работа, в принципе, проведена там Министерством спорта, Министерством образования Пермского края, но мы хотим еще как бы посмотреть уже непосредственно, сравнить эти результаты для того, чтобы двигаться дальше. Вторая вещь, которая, на мой взгляд, тоже основополагающая, это все-таки квалификат тренеров. Нам тоже нужно сформировать сегодня для педагогического университета, прежде всего, вот, наверное, некую модель, некий заказ, что ли, да, на новую модель тренера, преподавателя, человека, который будет оператором вот этих спортивных площадок. То есть понять, как он будет зарабатывать, как бы, да, как он будет проводить свой учебно-тренировочный процесс, соответственно, чтобы вот такой заказ непосредственно нашим уважаемым вузам сделать. То есть, соответственно, посмотреть еще некоторые моменты. Мы вообще с вами еще не говорили о спорте для людей с ограниченными возможностями. Это тоже приличный пласт.
Паралимпийцы.
Да, паралимпийцы. Это тот приличный пласт, который у нас сегодня тоже как бы существует. И вот те фестивали, которые проводятся, это Федерации спорта и творчества инвалидов, да, соответственно, это только некий, как бы, вот, высшая, как бы, точка, да, посмотреть, что сегодня происходит на местах непосредственно, да, там, вот в этом вопросе. То есть эта тематика сегодня тоже есть.
А я напомню, что у нас есть чемпионы мира паралимпийцы, у нас есть чемпионы любых уровней паралимпийских видов спорта. Не во всех видах, а вот на всех уровнях это точно.
Вот, то есть вот эти моменты, понятно, что по тем объектам большим, про которые вы сегодня тоже говорили, и «Манеж Спартак», да, и
УДС «Молот»,
да, там есть как бы сегодня тоже проблемы, и я скажу, что и Дворец спорта «Орленок» тоже там есть как бы ситуация, да, то есть как бы вот что дальше как бы, да, там будет. И плюс ко всему, в каждом этом объекте присутствуют сегодня детско-юношеские спортивные школы, муниципальные, краевые, где тоже есть свои проблемы, где тоже есть какие-то недопонимания, соответственно, вот эти вещи как бы тоже нужно посмотреть. Поэтому, ну, на самом деле, целый пласт вопросов. Плюс ко всему еще, вот посмотрите, если мы опять же говорим о массовом спорте, у нас ведь огромное количество сегодня фитнес-клубов, да, тренажерных залов, где как бы тоже занимается достаточно большое количество людей, которые, ну, все, в принципе, могут позволить прийти, заплатить за тренировку, за тренировочный процесс, если необходимо взять тренера-преподавателя, инструктора, да, и провести тренировку непосредственно с ними. Это тоже, как бы, вещь, которую надо тоже и интерпретировать куда-то, да, там, инсталлировать, как бы, дальше.
Включить ее,
как бы, да, там, в общую вот эту историю, которая называется массовый спорт. Поэтому, ну, вопросов на самом деле, как бы, еще достаточно
можно
много.
Можно поясню, конечно, о чем говорит Александр? Он просто настолько в теме, что он не считает нужным объяснять. У нас так пауэрлифтинг поступил. Чемпионаты по пауэрлифтингу выросли из залов.
Угу.
Например.
Да?
Все чемпионаты. Серьезно, кроме шуток.
Но вот на данный момент Федерация бадминтона сотрудничает с фитнес-центрами, где преподают бадминтон в том числе. Они на их базе проводят соревнования, ну, по детям в основном. Но не только, то есть где-то по детям, где-то там по взрослым, где-то
секрет?
По любителям.
В УДС «Молот» занимаются большим теннисом. Дети берут медали на соревнованиях всех уровней, правда, на коммерческих турнирах.
Но большой теннис — это в большей степени все равно коммерческая история. То есть
конечно,
мы понимаем,
конечно.
Как бы, да, то есть ты сегодня инвестируешь, вкладываешь, а дальше, как бы, ты, соответственно, получаешь...
И в Перми очень тяжело сделать из большого тенниса массовый спорт. Очень тяжело.
Ну, он крайне тоже тяжело. Не самый погодные дешевый, условия. Начнем с этого. Да, и погодные условия.
Тем не менее, как бы, да, площадок достаточно, в том числе и по большому теннису, да, и детишки занимаются, и профессиональные спортсмены. Поэтому, вот здесь вот так.
Мы все равно, естественно, находясь в одной студии с пресс-атташе хоккейного клуба «Молот» при Каме, мы не можем обойти профессиональный спорт. Я зачитаю новость с «Эхо Перми» от 27 ноября. В минувшую пятницу Пермский волейбольный клуб сообщил о прекращении участия в чемпионате страны из-за нехватки средств. Пропустив два тура, клуб получил техническое поражение во всех матчах высшей лиги А. И в этом сезоне на площадку больше не выйдет. В свою очередь, в Министерстве спорта Пермского края сообщили, что перед волейбольным клубом финансовые обязательства выполнены в полном объеме и даже больше. На 2017 год в бюджете ведомства были предусмотрены 18 миллионов рублей. Все средства клубу перечислены. Понимая сложность с привлечением средств из внебюджетных источников, мы пошли навстречу и предложили руководству клуба обеспечить 25% бюджета. Однако с этой задачей менеджмент ВК при Каме не справился. В связи с общей тенденцией сокращения расходов на финансирование профессиональных клубов, Краевое министерство физической культуры, спорта и туризма не может взять волейбольный клуб на полное финансовое обеспечение. Более того, такая мера неизбежно приведет к сокращению расходов на другие виды спорта, что недопустимо, говорится в комментарии ведомства. Такие вот дела. Я могу, наверное, вполне официально заявить, что «Молот» при Каме также недалеко находится от того, чтобы сняться с чемпионата. Мы в течение последних двух лет прошли местные, региональные приемные всех крупных компаний. Все нас отправляют в Москву. В Москве нам говорят: «Вы кто такие? Зачем нам какой-то пермский клуб?»
Потому что представительство вашей компании есть в Перми, да?
Ну вот. Да. Да нет, логика, ребят, от этого. Интересно, вы что? Да ладно, вы чего?
Ну вот можно сколько угодно дискутировать, но вот та схема, которая была предложена правительством, губернатором, еще, я так понимаю, при Олеге Анатольевиче, эта история зародилась, да, 50 на 50. Когда 50 денег бюджета приходит на 50% денежных средств,
Из бюджета,
и на 50% как бы получается внебюджетных средств, которые привлекает команда. То есть насколько она справедлива или несправедлива, ну, судить,
она,
наверное,
изначально
можно...
была испорчена. Можно... Мы знаем это прекрасно. Испорчена чем? Тем, что вторые 50%, спонсорские 50%, всегда набирались по указке из большого помещения на улице Куйбышева.
Ну,
всегда.
То есть, по сути, получается, что бюджет профессиональной команды, той или иной, да, по сути, состоит на 100%.
Из бюджетных средств.
Потому что...
Не по сути,
там,
а по факту даже.
Там те же энергетики, те же тепловики, по сути, да, там вот эту...
Нефтяники.
Ту составляющую, которую они закладывали, да, они потом прятали в тарифе, насколько я понимаю, да, там, или куда-то чего-то как-то,
так
да.
Так или иначе.
Ну, так или иначе, конечно. Как бы, да, надеясь на какие-то дополнительные преференции со стороны краевой власти в отношении той или иной компании.
Поэтому изначально система была испорчена. Она была не запущена.
Я думаю, что мы все равно подойдем к той ситуации, когда нужно будет обнулиться и сказать: ребят, то есть вот давайте двигаться так. Вот правила игры вот такие.
Объясните мне тогда, что может регион дать спонсору?
Ну, это непростой вопрос. На самом деле, однозначного-то ответа на него нет, что регион может дать спонсору. То есть, если мы говорим, что та схема была испорчена, когда... Вот, финансирование профессиональных клубов со стороны внебюджетных источников, скажем так, были какие-то, спрятаны какие-то вещи, да, там, но насколько это правильно или неправильно? Мы говорим, она испорчена, должна быть другая схема. Другая схема тогда какая? Другие взаимоотношения между краем и партнерами профессиональных команд должны быть какими? Ведь это ведь тоже очень много моментов оставляет.
Аспектов много,
вопросов много. И здесь я думаю, что все равно рано или поздно придется принимать какое-то решение.
Какое?
Я вот, честно говоря, не помню, с кем я общалась тоже на эту тему по поводу финансирования спортивных профессиональных клубов, потому что это было достаточно давно. Мы тоже говорили о схеме финансирования и что может предоставить там, да, регион большому там спонсору клубов или там федерации, или еще чего-то. Как минимум, это может статья расходов, да, как благотворительность, то есть это снижение налоговой нагрузки, еще что-то, еще что-то. То есть
не говори здесь депутату законодательного собрания этой фразы, это неправильно.
Я понимаю, что это возможно неправильно, но это как
это
один из вариантов.
Это будет непрофессионально со стороны, с точки зрения депутата, говорить о снижении налогов, поступления в бюджет. Это немножко не та тема. Я тебе по-другому скажу. Федералы, федеральным законодательством спонсирование именно как благотворительность, угу, запрещено профессионального спорта. Запретили.
Это я уже знаю.
Дабы избежать коррупционной составляющей.
Да. Это у нас уже выпущен такой законопроект. Вот.
Поэтому я не знаю решения вопроса. Я не знаю решения проблемы.
Ну, по крайней мере, точно в этой студии мы это решение не найдем. Нет, мы можем сколько угодно дискутировать по этому поводу, но решение будет приниматься совершенно в других кабинетах.
Во-первых,
это
приниматься,
точно.
Но
Александр,
ему тут...
Прекрасно,
и определяться,
как
бы, да. Сейчас я понимаю, Олег, что ты к этому, ты ждешь от меня каких-то мнений, ремарок, каких-то слов, но, честно говоря, я не готов вот сейчас обсуждать этот вопрос вот точно.
Я просто актуализирую проблему больше, чем жду ремарок. Смотри, какая ситуация. Если разрушить верхушку, спорт высоких достижений, да, профессиональный спорт, если правильно говорить, все-таки это не спорт высоких достижений, а профессиональный спорт, тогда мы вновь продолжаем готовить детей и подростков для других регионов.
Мы должны тогда и, скажем так, неким техническим заданием для профессиональных клубов тоже формировать как бы некую установочку, сколько должно быть воспитанников там, пермяков, квота на пермяков, она должна быть как некое обязательное условие для профессиональной команды.
Возвращаемся. В хоккее нет промежуточной, нет ни юниорской команды, ни молодежной команды. На них не стало денег.
Ну вот.
Ни в краевом, ни в городском.
И получается,
бюджет.
Чьи это полномочия? Краевого бюджета, федерации, хоккея Пермского края, клуба профессионального и так далее, и так далее. Много нюансов на самом деле есть.
Ну, примерно, я так скажу. Юниорка — это 100 миллионов в год. Это не маленькая сумма.
Вот. И поэтому плохо, когда федерация с командами не дружит. А я так полагаю, что как раз задача совета вот решить вот все вот эти системные казусы, да, когда мы тут нестыковку имеем, и, следовательно, одно звено у нас выпадает, и в итоге, ну да, ребенок тут позанимался, чему-то научился, дальше здесь ему некуда, он едет в другой регион. И потом не факт, что он вернется, потому что там уже и знакомые, и друзья,
и
семья.
Я тебе больше скажу, вся хоккейная школа Пермского края заточена сейчас под другие регионы. Все бюджетные муниципальные деньги заточены сейчас на подготовку кадров для других регионов.
Ну, потому что то, о чем Олег говорил, да, нет юниорской команды, нет молодежной команды.
У нас лифт разрушен.
Да. Нет этого лифта спортивного, профессионального лифта.
Профессионального.
На данный момент такой лифт, ну, попытались себе выстроить. Парма только, по-моему. У Амкара тоже, я не знаю, там тоже где-то у них провис в какой-то части. Потому что иначе бы пермских игроков в команде было бы гораздо больше, чем сейчас.
Ну, я думаю, что вот введется этот объект, Пермеликая, Манеж. Я надеюсь, что... Да. Я надеюсь, по крайней мере, что вот школа футбольная перейдет туда. Условия будут созданы более качественные, более профессиональные. Надеюсь, что мы что-то увидим в ближайшей перспективе. Надеюсь.
Вот у меня, наверное, последний вопрос. Может быть, вернется все-таки волейбольный клуб Прикамье в ЖК жизни? Были какие-то разговоры об этом?
Ну, про волейбол разговора не было. То есть я еще раз говорю, то, что касается профессионального, концептуально,
да,
как бы, да, мы концептуальные вещи обсуждались, да. Как бы, я думаю, что вот эти вещи придут. Мы еще поговорим об этом.
9:45 у нас в гостях был призер Олимпийских игр, депутат законодательного собрания Александр Третьяков.
Спасибо.
Спасибо.